«Эхо Москвы» и компании RTVI представляют программу «Разбор полета».
Добрый всем вечер. Это программа «Разбор полета». Я напоминаю, программа о людях, о решениях, которые эти люди принимают, и о мотивах, которыми они руководствуются. Ирина Воробьева и Оксана Чиж.
И у нас сегодня гостья в нашей студии. Это советник президента США Рональда Рейгана. В течение 4 лет она была именно советником президента. Сюзанна Масси. Здравствуйте.
Здравствуйте.
У нас здесь переводчик в студии, который будет нам очень помогать. Здравствуйте, добрый день. Простите, мы не уточнили, как вас зовут.
Анатолий Вишневич.
Анатолий, да. Здравствуйте, Анатолий. Вот, у нас наши гости будут говорить с нами по-английски, но Анатолий будет нам помогать и нам, и гости все это переводить. У нас есть традиционный вопрос программы, с которого мы всегда начинаем. Это вопрос о самом сложном решении, вот самым тяжелым, которое вам приходилось принимать в своей жизни.
Да, самое.
Самое тяжелое, да.
Вы знаете, у меня было много тяжелых решений.
Я говорила, так
быстро
по-русски.
Да, очень много, очень много. Все-таки, к сожалению, я не могу так быстро думать. Жизнь у меня все-таки уже длинная, много-много проблем.
Ну, вот что пришло в голову первым? Какое решение? Вот сразу пришло в голову.
Никакие. Никакие. Было столько много. К сожалению, дорогая. Если я могу, я подумаю.
Хорошо. Хорошо. Тогда давайте вот о чем спросим. Ну, вы подумайте про решение.
Да-да.
Вспомните, скажите нам. Советник президента Соединенных Штатов Америки. Как вы познакомились с Рейганом?
Все спрашивают. Oh, может... I will do it in English, if you'd like me to do it in English.
Everybody asks me that. Об этом спрашивают, и у меня два вопроса. Я писательница, я о России писала книги уже много лет. И это было достаточно необычно, потому что в американской истории этого не было раньше. Мне говорили, когда президент выбрал гражданку, женщину, писательницу, и президент действительно обратился к такому человеку и 4 года просил такого человека давать рекомендации, давать советы в том, что касалось таких деликатных вопросов, как вопрос, связанный с Россией. Это необычно, этого не было раньше в американской истории. И как это произошло? И сейчас я везде в Америке. Мне говорят, почему Россия? И меня спрашивали раньше, как встретились с президентом Рейганом? Я говорю, что все, кто знает что-то о России, все в России длинное, в России и названия длинные, имена длинные. Моя история, связанная с Россией и с Рейганом, это длинная история. И я действительно сама, самостоятельно. Я ездила в Россию, давно уже ездила в Россию. Я была в Петербурге. Петербург — это мой город. Я... В 1983 году, это был плохой год, и мне запретили въезд в Советский Союз, потому что я слишком многих знала, слишком многих русских, и, честно говоря, я решила, вот эти сукины дети, сволочи такие, они отбирают у меня это все. Я люблю вашу страну, я люблю людей в вашей стране, и меня остановили, мне не дали делать то, что я хотела сделать, и я тогда отправилась в Вашингтон. В Вашингтоне я давно не была, и я... Дело в том, что дилетант, не дилетант, но я в клубе женщин-демократов выступала. Я говорю, что без без того, что было живое человеческое лицо, не будет никакой разрядки. Мы должны видеть друг друга, мы должны знать друг друга. Все это было хорошо. И мне очень долгое время понадобилось. Благодаря американскому полковнику я знал его со времен Вестпойнта. Это все долго. И в 1980 году Рональд Рейган стал президентом. И решили, что, может быть, должны быть какие-то обмены, и начали с военных. И вот вдруг он позвонил, и он читал книгу мою о «Жар птицы, красоте древней России». И сейчас уже 24-е издание выдержало эта книга о России. И он мне позвонил, искал 7 книг, мне можете порекомендовать? Тогда мне нужно, чтобы вы действительно подписали все это. И он вернулся, он сказал, вначале ничего не сказали, а потом сказали, вы знакомы с этой женщиной? Он сказал, конечно, я знаком с этой женщиной, интересная женщина, вы бы хотели с ней побеседовать. Он сказал, но дело в том, что какое совпадение, она бы хотела с вами поговорить, но визы в Советский Союз у нее нет. Он мне сказал, когда он вернулся из Советского Союза, он сказал, позвоните такому-то и такому-то. Он и Валентин Михайлович Бережков, который переводил для Сталина, и эти джентльмены, американский полковник и переводчик Сталина, смогли мне помочь вновь приезжать сюда. 1983 год. Время было плохое. И когда все было плохо, и говорили, как это вы едете туда, я сказала, я пешком дойду, если надо, потому что я 11 лет ждала, что мне дадут визу, разрешат приехать. И насколько у нас плохая, неправильная информация о вас. И меня это очень волновало. И когда я летела через Швейцарию, я вообще-то из Швейцарии, я ночью проснулась, мне что-то сказала, пора домой. И я в самолете подумала, надо встретиться с президентом Рейганом. Я за него даже не голосовала. Но я подумала, я всегда говорю детям, что ведь мы все всего-навсего в двух рукопожатиях находимся от любого человека. И в результате я решила, если я не смогу встретиться с президентом, в конце концов, я с сенаторами знакома, и с сенатором штата Мэн. Я из штата Мэн, и я говорил о том, что я вернулся из Москвы. Он сказал, вы, наверное, с Бадом Макфарлейном должны встретиться, который занимается национальной безопасностью. Он позвонил, сказал, Бад, это Билл. Знаете, вот здесь женщина, которая о России очень много знает, с ней надо встретиться. И сказали мне, 20 минут, но это уже было в Белом доме, и я в Белом доме 20 минут. Он, полковник морской пехоты, я выступал очень не 20 минут. Он сказал, все, что вы рассказали, это очень интересно. А вы можете сюда вернуться и 2 часа нам что-нибудь рассказывать? Я сказал, да, вернусь. А потом он сказал, я с президентом поговорил, и он считает, что это очень интересно. И затем со мной вновь он встретился, и его действительно волновали взаимоотношения между нашими странами. И я сказал, меня можно послать, я с ними смогу поговорить. Говорит, дело в том, что должны знать, что мы не враждебны. Но я говорю, что если вы меня отправите, я им объясню, что мы не враги. И в Вашингтоне меня затем отправили. Тогда это, наверное, был самый плохой период всей холодной войны. У нас практически не было никаких отношений с Советским Союзом. Впервые за 14 лет, и они мне сказали, что хотят, чтобы я поехала. И очень много подозрений. И можно начать говорить, сказала я, о культурном обмене, о возобновлении культурного обмена. Как раз этим-то и хотела заняться на самом деле, потому что я очень многих знала. И мне сказали, что только 3 человека об этом должны знать. Меня, на меня давили немножко перед этой поездкой. И я сказала, что у вас хорошие советники, но у меня тоже есть люди, которые мне могут что-то рассказать. есть, и я знала, как я хочу этим заняться, конечно. Они знали, как меня инструктировать, и здесь были определенные трения. Мне сказали, что если будет очень сильное давление, то можно улыбнуться и сказать. Можно сказать не то, чтобы я что-то хотела критиковать, но я предполагаю, что если вы меня отправляете, вы хотите что-то делать по-другому, не так, как раньше. Он сказал, в конце концов, мне дали 10 дней, мне хотели дать 3 дня на то, чтобы закончить холодную войну. Я сказала, в России не получится за 3 дня что-то организовать, потому что они должны переварить вот эту идею, то, что президент Ястреб отправляет женщину. Вначале они даже не поверят в это. И у меня должно быть время отойти на время, дать им возможность подумать, что мне ждать в гостинице, что мне позвонят. Хорошо. Можете это сделать, сказали мне. И затем я с Геном Гагдановым, очень важным человеком в то время, встретилась. Опять же, мы начали говорить. И опять же, у меня было 10 дней. И в конце концов, как я добилась успеха? Мне сказали вначале, первая реакция была «никогда». «Никогда мы этого не сделаем». И я сказала, ну, вы знаете, вы кое-что плохое делали. Но дело в том, что мир достаточно циничен. Дело в том, что вы не очень хорошо это представили миру, поэтому мир не хочет простить. Потом, что мы начали обсуждать? Потом он сказал, никогда, никогда, никогда. И все ракеты Першинг надо убрать из Европы. Ну, да. В конце концов, я сказала, единственное, о чем мы можем говорить, о матерях, о культуре. Если об этом нельзя говорить, тогда надо уже заканчивать наш разговор. И он сказал, есть определенная логика. И Советский Союз согласился на обсуждение культурных вопросов. И, культурный обмен — это единственное, что в Женеве подписали Горбачев и Рейган. Я вернулась и сказала президенту, а я забыла сказать, что прежде сказала, что в России для людей очень важны личные связи. Я не хочу ничего критиковать, что было ранее, но все должны общаться с президентом, если что-то делают по поручению президента. Я в глаза ему должна посмотреть и честно сказать, это мне поручил президент. Они меня попросили в письменном виде все это изложить, я изложила. И в овальном офисе мы были, и вначале никого больше не было, только он, а потом я увидела, что он окружен мужчинами. Очень много было мужчин. Да, я думаю, что он скажет, здравствуйте, госпожа Масси, до свидания, госпожа Масси. Нет, но все сели в определенном порядке, по ранжиру, как они должны сидеть. И меня отвел президент к камину. Там два больших кресла. И действительно большие кресла, даже ноги не ставили до пола мои. И я подумала, если налево посмотреть, направо посмотреть, видишь этих важных мужчин, я решила о них просто забыть и смотреть в глаза президенту. И он начал говорить, и он не останавливаясь, когда начинает говорить. И вначале я думала, что он нервничал из-за того, что со мной должен был встретиться. Его немного волновали настоящие специалисты, эксперты. Поэтому я ему сказал: я не эксперт, я просто кое-что знаю об этом. Но он действительно больше знал. Он действительно знал, как быть с президентом, например. Но он начал говорить и говорил бесконечно. И в конце концов я ему задала вопрос. Я спросил: господин президент, если вас выберут на второй срок, вот эта политика малых шагов к лучшим взаимоотношениям, будет ли это постоянная часть политики вашей администрации? Он очень высокий мужчина, он посмотрел на меня и сказал: да. Если хотят, чтобы был мир, можно организовать мир. И да, да, я сказал, Советский Союз сказал. Да. И он меня позвал на обед в овальный кабинет. И я действительно выполнил свое поручение, вернулось все. Но он просил, чтобы я приходила вновь и вновь. Он звонил, писал. И в конце концов, 20 раз я в течение 4 лет встречалась с президентом. И встречи были по 1.5 часа. Мне это было вполне естественно, мне казалось. Но это было не то, чтобы так как-то... Это не были развлечения. Я очень неплохо... И был он... Я знаю господина Горбачева, я его уважаю очень. На банкете с Горбачевым виделись. И в течение 4 лет я в течение всего 2-го срока постоянно общалась с президентом. Он не хотел знать, что внутри Кремля. У него были люди, которые ему рассказывали, что происходит внутри Кремля. Он хотел знать о вас. Он хотел знать о русских людях. И я как раз... Мне повезло. Мне очень повезло. Я очень со многими здесь встречалась, даже во времена Холодной войны. И в Ленинграде в начале. И я с поэтами встречалась, со всеми с балетными, со многими простыми людьми встречалась. И я очень люблю этих людей, я очень люблю этот город. И не имеет смысла для нас уничтожать друг друга. Просто мы не понимали друг друга. И я думала о том, что что-то можно сделать. И в конце концов я была очень довольна. Когда я вернулась этой важной поездки, я могла убедить Рейгана в том, что это хорошая, хорошая мысль. И я рассказала, насколько это было успешно, насколько важно для нас присутствие какое-то здесь, какие замечательные вещи мы можем сделать. И молодежь ваша так интересовалась всем этим, это было так здорово. И в конце концов мы все это начали делать. Я была довольна, очень довольна. И решила, что люди должны иметь право выходить замуж, жениться за граждан разных стран. И все работало, все работало. Я... Он постоянно продолжал общаться, и в овальном кабинете мы общались с госпожой Рейган, я несколько раз обедала, и советники, они действительно нервничали, потому что он слушал, они меня спрашивали, он говорил что-нибудь, почему он ничего не говорит? Я сказала, может быть, я много говорю, может, я слишком много говорила, но он, когда он был с Нэнси, он постоянно болтал. И я неплохо знала госпожу Рейган. И, конечно, произошло гораздо больше, чем я вам рассказала, но в течение 2-го срока мы действительно общались, и я была так рада тому, что я смогла помочь и перестать перед встречами с Горбачевым, и я ему многое рассказывала. И опять же, я говорила, что русские любят пословицы и поговорки, я сказала Рейгану, и я думаю, может быть, это вам может пригодиться в какой-то момент. Доверяй, но проверяй. Да. И ему это жутко понравилось, и госпоже Рейган это жутко понравилось. А сегодня все думают, что Рейган придумал эту пословицу. Но на самом деле это же русская пословица, и сейчас в Америке все используют. Это приятно, действительно приятно и здорово.
Простите, что перебиваю вас.
А, хорошо, вот про «доверяй, но проверяй» достаточно известная история, но наверняка это какая-то верхушка айсберга. А это же сложная задача — дать человеку возможность представить, с кем ему иметь дело. Вы советовали ему, например, читать какую-то русскую литературу?
Вы очень быстро говорили. Мало слышно.
Да, я напомню нашим слушателям, что сейчас у нас в эфире советник президента США Рональда Рейгана Сюзан Масси, и у нас есть переводчик Анатолий, который нам помогает общаться.
Рейган читала очень много. Вообще, во-первых, могу сказать, очень скромно, но он читал все мои книги. Все. Моя книга «Земля жар-птица», «Краса былой России», могу вам сказать, сейчас это переиздано уже 35 лет. Это сейчас классику. И он очень внимательно читал это, потому что его... вот я сказала, вот я чиновник, они сказали, что в Женеве три раза, каждое утро, у них было только три совещания до Горбачева. Каждый раз у него был вопрос от моего книги.
Они должны были отвечать что-то на основании.
Да, он хотел, да. Я знаю, Нанси мне сказал, что он читал абсолютно все. Я знаю, когда он мне звонил, что я просто, это я виноват, я забыл, это было очень, человек, который, заметьте, fellow who was a, you know, defector, Russian.
Ну, человек, кто попросил политического убежища.
Да, очень знаменитый человек.
Сомнительный, давно?
Знаменитый.
Буковский?
Да, это был.
Which person? One of the famous ones?
Famous, and I can't remember his name.
Писатель?
Did he write books?
Yes, he wrote a book.
Буковский.
No.
Was it?
Нет?
No. Gordievsky?
No, я просто... Что так его?
Gordievsky?
No, Gordievsky was later. Mm-hmm. Well, к сожалению, this fellow was quite important at the time.
Да, это действительно важная была тогда фигура.
Не помню, но он не звонил. И он стал просто говорить, да, я думал, he's busy, you know, мне нужно все-таки коротко говорить. No. И он только читал эту книгу. И он просто заметила абсолютно та же самая фраза, которую я тоже видела. И это было, когда вот этот человек написал, что ваш главный, самый главный лидер, что они никогда не были на улице в Москве много-много лет. И это было... Как его зовут, это было, you know, that, я не знаю, почему, jet lag. Who was the famous, you know, very famous conservative communist?
Громыко.
Громыко, exactly. He said, Громыко had not been on the streets of Moscow.
Он сказал, что я не был на улицах Москвы. Громыко говорил, уже 40 лет моя нога не ступала на улице Москвы.
That's right, never walked in the... Рейган заметил это. Я сказал, я тоже заметил это. Вот именно эта фраза. Значит, ну, он говорил, потому что он готовил, когда он очень, вы знаете, что он очень любит шутить, очень хороший чувство юмора. Значит, когда я туда-сюда, я всегда просто ему передала все ваши последние шутки. Он очень любил это, очень. Могу сказать, что ваше очень серьезный человек, зам, конечно, из крана, тогда он не сказал, Вы знаете, у нас тоже проблема with exchange. You know, we too have problems with exchange. You send us your greatest scientists.
Вы отправляете нам своих замечательных ученых, а мы на них смотрим как на шпионов. А с нами совсем наоборот получается.
А диссидент это Солженицын? Нет? Я все пытаюсь понять, кто это был.
Просто он сказал, что мы... Да, человек из КГБ сказал, что вы нам отправляете своих... Мы вам отправляем своих ученых замечательных. И здесь, в Советском Союзе, на них смотрят как на шпионов. А с нами получается совсем наоборот. Мы отправляем шпионов, а к ним относятся как к замечательным ученым.
Ждал минуты, потом он понял. И стал хохотаться, он сказал, did a Russian really tell you that?
А действительно, спросил Рейган, русский рассказал этот анекдот. А я говорю, да, действительно, русский мне это рассказал. И он собирал русские анекдоты, советские анекдоты, он обожал советские анекдоты и рассказывал их. И он всегда их рассказывал, у него была отличная коллекция анекдотов. Я ему последние анекдоты привозил, рассказывал. Он обожал их.
Я напомню нашим слушателям, что программа «Разбор полета», первая часть которой пролетела совершенно незаметно, и уже подошла к концу, и мы сейчас прервемся буквально на пару минут, потом продолжим. Я напомню нашим слушателям, что у нас в эфире сегодня советник президента США Рональд Рейгана Сьюзан Масси, и вот тут у меня передо мной лежит ее книга, которая осенью выйдет на русском. Мы об этом поговорим после перерыва.
Разбор полета. Эхо Москвы и компания RTVI представляют программу «Разбор полета».
Итак, продолжается программа «Разбор полета».
Ирина Воробьева, Оксана Чиш и советник президента США Рональда Рейгана Сьюзан Масси. Мы, на самом деле, еще к книжке обязательно вернемся буквально через несколько минут. Но есть одно решение, о котором очень хочется вас спросить. Вы уж извините за интимность этого вопроса, но не спросить не можем. Это правда, что несколько лет назад вы перешли в православие? Почему?
Почему? Вот это же решение ваше. С чем связано?
Well, знаете... Мой сын, это священник.
А можно я вас попрошу, простите, поговорить по-английски?
Окей, okay, I forgot that.
Я забываю.
I forgot. Excuse me.
Прошу прощения, мой сын, сын священник. И, конечно, я так много времени с вами здесь проводил, и я думала об этом ранее, но мой сын священник епископальной церкви, и я... И у меня была особая миссия в течение 9 лет. Это диалог епископальной церкви и православной церкви. И они хотели показать, что мы действительно, конечно, женщина-священник в православной церкви это не будет принято. Ну, конечно, я знал патриарха Алексия и патриарха Кирилла, я тоже знаю. И я единственный была историком, светским историком, кто пригласили на тысячелетие крещения. И это... Я говорю, что в следующий раз меня уже не будет на следующее тысячелетие, поэтому я поеду. Это было удивительно. 1988 год. Я знала, что коммунизму конец, когда я это увидела. И я была в течение недели. Это было просто удивительно. Я об этом буду писать. И церковь хочет, чтобы я об этом написала. Поэтому я очень близко стояла рядом с православной церковью очень много лет. И я уважала церковь. Я историк. И я, конечно, когда я читала тексты второго века, третьего века, и пасхальная служба — это вообще что-то самое прекрасное из существующего в этом мире. И я... всегда, когда я слышу, слышу Христос, ночью я в Валааме, была три раза была в Валааме, и действительно, это было вполне естественно для меня. Родзянко, епископ, он сказал, что хорошо, когда семья будет молиться вместе. Но когда мы с детьми молились, мы молились вместе, а потом, когда дети уже стали студентами, я перешла в православие. И для меня это был замечательный, счастливый момент. Это красивейший собор в Вашингтоне. И потрясающий хор, священник Виктор Потапов. И было много причин. В конце концов, это было время, и я перешла в православие. И я помню, поэт много лет назад мне отдал свой крест. И я действительно очень-очень рада. Это очень красивая религия. И я действительно очень рада наблюдать то, что происходит с церковью. И мой сын, священник, он сказал, что церковь, в конце концов, что-то созданное людьми, она не может быть идеальной. Всегда есть какие-то недостатки, потому что у людей есть недостатки. Но, тем не менее, и он сказал, что у Христа было всегда два креста. Один — это крест, а второй — это церковь. И, но дело в том, что Достоевский об этом лучше, чем кто-либо написал в «Братьях Карамазовых», великий инквизитор. И действительно, удивительно, действительно, кто знает, что произойдет с любой церковью. Но я думаю, что это очень хорошо, что церковь вернулась в жизнь России, потому что это часть вашего прошлого, это часть вашей культуры, это чрезвычайно важно. И я очень рада тому, что происходит. Я внимательно за всем наблюдаю.
Скажите, пожалуйста, а после Рейгана президенты, которые были в Соединенных Штатах Америки, включая нынешнего, вы бы хотели им тоже что-то посоветовать, чтобы вот отношения между Россией уже и Соединенными Штатами не были такими странными?
Я, конечно, познакомилась с нами. Буш синьор, Буш джуниор. Но, к сожалению, после Рейгана вот меня, мне очень просто грустно, что случилось, что обратно они стали подумать опять о холодной войне. And I have always said,
я всегда говорила, проблема, если можно так сказать, с западной политикой сегодняшней, она очень часто касается страны, которой больше нет, Советского Союза. Это политика, направленная против Советского Союза. Это меня очень волнует. Это то, что произошло с Бушем. Он вернулся к старым моментам. Рейган очень хорошо, прекрасно продвинулся вперед. И действительно, Бог пожалел Рейгана, и Рейган не видел, что случилось с его наследием, потому что Рейган мечтал, его мечтой было то, что больше не будет ядерного оружия. И он как раз работал в этом направлении, и, конечно, было страшное разочарование то, что мы упустили эту возможность. И Рейган очень расстраивался из-за этого. Он ведь очень был очень религиозный человек. Он никогда не выпячивал это, но это действительно было в нем. И это одна из его сильных черт. Но Бог его пожалел. И он не видел того, что произошло из-за болезни Альцгеймера. Он не знал, что произошло с его наследием, то, что оно было извращено, потому что ему было бы очень сложно. И я очень рада тому, что Рейган не знал, что произошло потом, после Рейгана. И не просто президенты, ну, советники президента. Вот советники у них, они были не теми людьми, которыми должны были быть. Не то делали. И дело в том, что это все тоже старое мышление, все те же старые дела, все тоже старое. И я очень много думала над тем, почему это произошло. Вот Гарвард, Йейл, Принстон, все эти университеты, там знаменитейшие преподаватели, которые пожизненно имеют право работать. Уволить их нельзя. И вот эти знаменитые преподаватели, профессора, они учат одному и тому же. Одному и тому же. Чему раньше учили, тому и продолжают учить. Это вполне естественно. А что они знали? Они знали о советских временах. Они знали о Советском Союзе. А потом их студенты часто попадают, становятся госчиновниками. И это одна из причин, по которой то, что происходит. Но у нас были очень хорошие люди. Но, к сожалению, в последние годы меня печалит то, что я вижу. Вот это русофобия. Я с ней боролась очень серьезно. Она бессмысленна. Это не умный подход. И то, о чем говорят, это просто неправда. И я чувствую, что это опасно, и это неправильно. И я боролась с этим, как могла. В конце концов, я ведь во всех штатах читала лекции, кроме Аляски. И на Гавайи тоже не ехала. Но мои последние лекции я называю несколько вещей о сегодняшней России, о которых, может быть, вы не прочитали в ваших газетах.
Я бы хотела к книге обратиться. Книга называется вот по той самой фразе «Доверяй, но проверяй. Рейган, Россия и я». Скажите честно, какие секреты Рейгана вы здесь раскрываете? Поделитесь.
Вы, я не знаю, если это секрет. Just things, they're not secrets.
Дело в том, что не секреты это особо. Но, конечно, я могла наблюдать за ним. Я довольно часто с ним встречалась. И я могу сказать вам, я очень осторожно, когда он подходил, потому что мужчины, которые с ним работали, они очень ревновали. У меня ведь не было по-настоящему официальной должности. И иногда 150 репортеров звонили мне в течение недели и говорили, о чем с президентом говорила. Я отвечала им о культуре. В конце концов, культура – дело женское. И я говорю, дело в том, что я не знаю точно, какое расписание встреч президента. Он же со многими встречается. И его советник по национальной безопасности, он говорил, что это замечательное прикрытие, потому что я очень серьезно работал над тем, чтобы ничего из того, о чем мы говорили, в газеты не попадало. Ну, в книге я секреты не раскрывала, я просто писала, что происходило, как мы говорили, что он говорил. Это нормально. 14 лет спустя это вполне нормально. И 40 лет спустя. Да. И госпожа Рейган, она очень красивое письмо написала, приятное. Она поблагодарила меня за книгу. И она писала о том, как ей нравилось встречаться с со мной, и насколько вообще полагались на советы. Но она говорила, что ему, что больше всего понравилось, это ваш энтузиазм, который связан с русской культурой. И дело в том, что он действительно, он мне доверял. И это было самое лучшее. И я не предавала это доверие. И это, опять же, в книге тоже. Он очень открыт был со мной, откровенно. Ему нравился, очень нравился Горбачев, и он сказал, когда он вернулся из Женевы, он мне отправил письмо и написал, что действительно, когда мы встречались, мы понравились друг другу, и когда мы обедали вместе, сказал, ну так трудно с советскими вести переговоры, это очень трудно. Он сказал, но Горбачев, Горбачев хороший мужик. И главное, что Горбачев верит в это. Но, тем не менее, у него же было определенное воспитание, но ну, мужик он хороший. И действительно... И я действительно гордилась, когда он первый раз в Россию приехал. Это был ведь визит американского президента через какое-то время. И я подумала, что действительно, я подумала, что серьезный экзамен был сдан. И Горбачев спросил, как Кремль. И Рейган сказал, мне нравится все, что старше меня. Я ему сказала, это в книге, что везде в руководстве были мужчины, и вот когда он ко мне подошел, все это было в алфавитном порядке, я сказала, господин президент, мне бы хотелось еще о женщинах сказать, ведь 51% трудоспособного населения в Советском Союзе – это женщины. И действительно, вы не забываете об этом. И даже у генералов есть матери. И он начал смеяться, он сказал, да, вы знаете, я всегда об этом говорил, что... Потому что... Когда я говорю что-то о женщинах, у меня бывают проблемы. Но дело в том, что я сказала, что если бы я была политиком, я бы что-то сказала о советских женщинах. И он три раза здесь говорил о советских женщинах. И он, опять же, даже в парикмахерских говорили. Помните, он о советских женщинах кое-что сказал. И дело в том, что я говорила как раз об этом, и мы об этом беседовали, и он говорил о том, как трудно это. Иногда было трудно с вашими людьми, и бывает трудно, действительно. Я говорю, что действительно используют определенную атмосферу скуки, затягивания в качестве оружия, и мы этого не делаем. Но дело в том, что если говорить о странах как о мужчинах и женщинах, Россия – это женщина. И можно говорить о непредсказуемости России как женщины, о чувствительности, о творческой натуре. И проблема с женщиной, потому что дело в том, что женщина, она подозрительна достаточно. Но дело в том, что когда женщина стареет, она женщине нравятся молодые мужчины. А у молодого мужчины и опыта нет. Он хочет всего быстро. Он хочет, чтобы все прошло быстро. Он хочет действия. И молодой мужчина женщин вообще не понимает. И это проблема также во взаимоотношениях между странами. Поэтому я сказала, что даже если мужчина и женщина, они хотят найти общий язык и интересуют друг друга, то необходимо найти что-то. Необходимо, например, найти что-то общее. Музыка, музыка, космос – это что-то вроде общей среды для них. И необходимо найти гораздо больше вот таких общих тем, чтобы мы показали наши наилучшие черты.
На русском русском языке. Эта книга выходит осенью этого года.
Да, это будет, да, это «Весь мир», который...
Да, и будет. Можно будет ее в России купить осенью этого года.
Да, да, да. Угу. Они сделают сейчас перевод. Угу. А будет, я думаю, очень хороший переводчик. Я думаю, что они хотят, что это будет готово, чтобы будет есть какой-то форум, book-форум, да, да. Осенью. Угу. For non-fiction.
Non-fiction.
Вот что они хотят. Значит, вот это будет.
Будем
значит,
ждать.
Что очень надеюсь, что мы еще раз увидимся.
Будем ждать. Приезжайте осенью, да.
Да. Да, я была бы очень благодарна for publicity. Надеюсь, что русский будет прочитать это.
Мы тоже надеемся.
Раз уж мы заговорили о сегодняшнем дне, как вы думаете, какие мифы или, может быть, заблуждения о русских есть сейчас в американском обществе?
Ах! Ужас.
I tell you, я могу вам сказать, американская общественность, я ведь везде с лекциями выступала, и аудитория хорошая, и в колледжах, и с военными я общалась, и в разные церкви ходила, и в Техасе, и американская общественность... У них нет русофобии. Американцы с любопытством относятся. Им всегда любопытно, что у вас происходит. А сейчас они слышат вот все это, поэтому они несколько озадачены. Но даже в штате Мэн, там, где я живу, обычные рыбаки, обычные люди, им вот это не нравится, то, что происходит. Они и часто мне говорят американцы, мы же очень похожи на русских, им всегда русские нравились, и надо об этом помнить, потому что период сейчас очень плохой, и американцы не так ощущают ситуацию, совсем не так, и я могу сказать, всегда есть какая-то любовь, любовь к вашей музыке, и действительно у вас в России все потрясающе, жутко красиво, и действительно всех волнует балет. Вы же знаете, балет, это же вообще... И я с Баланчиным была знакома, я знаю. Дело в том, что сейчас период очень-очень плохой, но я не одинока ведь в своих усилиях, очень много других. Я это не одобряю, мне это не нравится, это неправда. Я очень хорошо знаю Россию, но многие, кто не знает Россию очень хорошо, они все равно чувствуют, что то, что им говорят, неправда. И я думаю, я надеюсь, что мы сможем пройти этот период. Я делаю то, что я могу сделать в этом направлении. Я с удовольствием могу сказать, что моя книга во всех университетах читается сейчас, в колледжах, и уже печатается с 80-го года. Каждый год практически, не каждый год, но практически переиздание. И если бы американцы не интересовались Россией, они бы эту книгу не покупали. Но мне очень жаль, что происходит то, что происходит, и я надеюсь, что это пройдет.
Как вы считаете, вот последний вопрос у нас буквально две минуты. Как вы считаете, новый президент Соединенных Штатов сможет улучшить отношения с Россией?
I hope, but
я надеюсь.
Nobody knows.
Но, никто ведь не знает, что произойдет. Америка очень разделена сейчас. Я ничего не знаю о господине Трампе, кроме того, что читаю в газетах. И я знаю, что Америка хотела изменений. И американцы хотели изменений. Я тоже хотела, но не обязательно таких изменений. Только в Америке может революция произойти в течение одного дня, совершенно бескровная. Это ведь реальная революция произошла. Никто не знает, чего ожидать от нового президента. Я надеюсь, что когда он говорит, что он хочет ближе быть к вам, что он действительно хочет это сделать, но очень много врагов этого. Это было бы отлично. Многие американцы надеются, что все будет лучше.
К сожалению, наше время время подошло к концу. Спасибо большое. Я напомню, что у нас в программе «Разбор полета» сегодня была советник президента США Рональда Рейгана Сьюзан Масси. И напомню, что осенью выйдет книга, которая называется «Доверяй, но проверяй. Рейган, Россия и я». Но осенью будем ждать. Спасибо большое, что поучаствовали в программе.
Спасибо, you. I'm delighted.
«Разбор полета».